Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит знаменитая песня Эдит Пиаф о скоротечной любви с легионером. Легионер у нас сегодня реальный.
Культура употребления алкоголя в легионе, она сравнима с любыми другими воинскими частями других стран, это скорее такая субкультура.
В разделе «Красное сухое» легионер Иван. В середине 90-х он служил во Франции в иностранном легионе.
В солдатских столовых к обеду подавалось бесплатно, когда как, либо вино, либо пиво, либо и то, и другое. В части был солдатский бар, где вечером как раз продавалось именно пиво, вина и крепких напитков там не было.
Легионер Иван минут через 45. Начнем же с другой традиционной рубрики – «Родной язык».
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд.
Это звуковая визитная карточка грузинской певицы Ирмы Сахадзе. Свою оранжевую песню она впервые исполнила в середине 60-х. Сегодня Ирма – гость «Поверх барьеров» и нашей пражской студии. Тема нашего разговора – грузинский язык и музыка.
Ирма, мне мой один грузинский друг, он переводчик, филолог, однажды сказал, что грузинский язык очень архаичен. Более того, он даже считает, что многие проблемы, социально-политические проблемы, связаны как раз с архаикой грузинского языка. Так ли это? И плюс это или недостаток архаика грузинского языка?
Я вообще не знаю, архаика в данном случае, что имеется в виду под этим словом. Действительно, грузинский язык, так же, как и народ, древний, но нельзя сказать, чтобы он уж очень дряхлый. Понимаете, архаика в данном случае, конечно, это древний, очень старый, очень неповоротливый, очень не поддающийся каким-то новациям язык, но это не означает, что он тяжелый или что с ним нельзя ничего нового поделать, что он не развивается. Я бы так не сказала. Так что в данном случае, наверное, то, что сказал ваш друг-поэт, это все-таки с любовью было сказано к нашему
да,
языку,
конечно,
я уверен.
Конечно.
Хайка в том смысле, что там очень много действительно таких оборотов, которые сегодня, может быть, немного и кажутся на самом деле, может, и не архаичными, но во всяком случае анахроничными, что ли.
Я приведу вам русский пример. Велимир Хлебников, выдающийся русский поэт, он как раз работал с архаикой русского языка и даже праязыка. И, конечно, это великолепные фрески акустические, панно. То есть для меня, с точки зрения поэта, архаика — это достоинство.
Достоинство. Кстати, вот я пишу музыку и на русские стихи, и на грузинские. И, мало того, я сама сочиняю тексты к моим песням. Гораздо легче пишутся русские, хотя русский не мой родной язык, да, грузинский мой родной. Очень трудно, тяжелый язык, очень трудно, особенно петь на нем очень тяжело. Не все слова поющие в грузинском.
Мне вот попался такой очень поэтичный, мне кажется, образ, что, мол, грузинский язык – это язык песен, потому что он рождается в горах. Ну, а горцы, они обмениваются не только словами, но и эхом слова. Вот так рождается музыка. Не чересчур поэтичный образ?
Мне кажется, да. Немного здесь тут перебор, потому что, во-первых, музыка, все хорошее и все лучшее в грузинской музыке рождалось и рождается далеко не в горах. Что касается эха, то, может быть, в этом и есть поэтический такой образ какой-то, но не более того. Я грузинская певица, я пою, наверное, 200 грузинских песен, все свои, чужие, все я знаю. И мне очень интересно, вот как иностранец, в данном случае вы у меня здесь слушатель, и я надеюсь, что многие нас слушают сейчас и в эфире тоже, как они воспринимают грузинский язык. Я бы спела вам сейчас песню довольно старую, в смысле, вот это 19 век, золотой тоже, и в Грузии тоже, в грузинской литературе. В частности, Акакия Церетель. Ну, всем известный Сулико, 100 раз уже слышанный. Да? Давайте еще раз его вспомним. Мне интересно, эти слова вам кажутся мелодичными или немного грубоватыми? Обладором мосулихом,
кулис панскалит кит хавди, жен хомараха сулико, шейптхиана могосанама, омавилс нискарди шеахо.
Ирма, в грузинском языке 5 гласных фонем, это немного, но когда я слушаю вас, мне кажется, 7 или 8, чуть больше.
Но зато у нас такие согласные, вы представить себе не можете, потому он тяжелый. Я вам сейчас скажу вторую половину грузинского алфавита, хотите? С, Т, У, П, К, Р, Х, Ш, Ч, Ц, З, Ц, Ч, Х, Дж, Х. Ну, не бывает таких букв вместе в одном алфавите. В первой половине тоже их добрая, так сказать, треть, но... Тяжелые такие очень буквы, их выговаривать, выпевать очень трудно. И на слух иностранца, мне кажется, они не очень мелодичны, как вы думаете?
Грузины замечательно поют по-русски, ну, например, Тамара Церетели или Ирма Сахадзе. А не грузины, поют ли они по-грузински и могут ли они хорошо петь по-грузински?
Нет, я мало таких слышала и знаю. Может быть, народные песни, знаете, вот это исключение, потому что я знаю несколько ансамблей американцев, но Америка же очень увлекается сейчас Грузией, как экзотикой, так сказать. Есть еще очень хороший фольклорный ансамбль японцев. Это так смешно, когда они стоят в наших национальных этих костюмах, чоха, знаете, это называется чоха, и что-то они такое очень... Глесав, да глесав нам голов, вдруг начинает японец. Это и смешно, и очень приятно, и, в общем-то, наполняет всякими там чувствами любого грузина. Но сказать, чтобы это хорошо на самом деле, и вот лучше, чем грузины поют, я к чему говорю, что иногда бывало, что отмечали, что грузины русские песни поют, может, и лучше, особенно романсы, чем русские, да, было такое. И сейчас бы это продолжалось бы, но сейчас же другие моменты этому мешают. А что касается вот русских, которые бы пели грузинские или там других, я таких не видела, не слышала и не встречала.
Когда вы поете по-русски, вы перестаете быть грузинской певицей? Вы становитесь русской певицей или все-таки остаетесь при своей вокальной культуре?
Ну, конечно, остаюсь. В любом случае я пою русские песни или я джаз, кстати, пою неплохо. Даже если я пою русские песни чуть лучше, чем какая-нибудь русская певица, может, как раз потому, что я грузинка, и это тепло чисто грузинское, я приношу вот эти романсы. Я, кстати, сочиняю даже русские романсы. Хотите, я вам спою? Да, вот хотя бы.
Расстались гордо мы, ни словом, ни слезою. Я грусти признака подала. Мы разошлись навек, но если бы с тобою я встретиться могла. Мы разошлись навек, но если бы с тобой.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» гость пражской студии, грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе.
Без слез жалоб я склонилась пред судьбою. Не знаю, сделала мне так много в жизни зла. Любила ли ты меня, но если бы с тобой встретиться могла. Любила ли ты меня, но если бы с тобой
В русской поэзии создан не только образ Грузии, причем несколько образов Грузии, но в русской поэзии есть и образы грузинского языка. И вот я как раз подготовил несколько таких цитат из русской поэзии. Я бы хотел, чтобы вы их прокомментировали. У современного петербургского поэта Александра Кушнера вот есть такие строки: «Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит». Речь, конечно, идет об алфавите, но алфавит — это графический образ языка. Вам не мешают эти черепки петь?
Визуально действительно очень красивый, очень интересный у нас алфавит. Прямо рисовать надо грузинские буквы, не писать. А что касается вот фонетически, как они разбиты на черепки, действительно, есть у нас много стихов, где это особо выражается. Есть там какие-то повторы, какие-то ритмические обороты, которые как раз вот на этом и строятся. Хотите, я вам сейчас коллекцион отобьется, просто напою куплет. Его стихи «Перад-перады», цветное, в общем. Это, может быть, не в прямом смысле связано с тем, о чем мы говорим, но почему-то мне это вспомнилось сейчас.
Мехом схавава трети смаре Махвил сперавади Шенгик конда трети смари Перад-перады Нигмар сам хемисе гагон неба, радгана верарати, верецав шалеб мого неба, перада перади, верецав шалеб мого неба, перада перади.
Спасибо, по-моему, вам замечательно удалось собрать эти самые черепки.
Черепки.
Да. У Мандельштама в грузинских стихах есть такие строки: «Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарий стон звенит».
Ну, да, Сазандарии, я люблю это,
да, Сазандарии — это народные певцы. Угу. Они играют, поют. Но можно ли назвать их музыку стоном? Не аберрация ли это русского слуха?
Нет, как раз нет. Вот это и можно назвать стоном, это можно назвать очень душевной музыкой. Вы знаете, это берет за душу. Они играли не только на сазе. Сазандарий — это не означает. У нас есть такой инструмент. Это, кстати, не грузинский
это
инструмент,
персидский.
По-моему, персидский, да. Сази. А вот это были такие ансамбли небольшие, где они играли на всех. На дудуке в том числе играли. Я обожаю вот эту музыку. Это еще пласт один, отдельный. Знаете, это не городская музыка, это не фольклор. Я не знаю, что это, как это называется вообще. А что касается вот народной музыки, они, я сейчас, к сожалению, не смогу вам вот хотя бы отдаленно напомнить,
ну, вот,
что
вот
они пели,
сказали,
но я постараюсь.
Вы сказали, что они брали за душу. Не могли бы вы взять нас за
душу? Я вас очень... Я стараюсь.
Моя душа готова.
Я уже стараюсь. Я думала, что я уже взяла. Но если нет, то сейчас еще раз постараемся. Вот песня, которую, кстати, они очень часто пели, они очень часто играли. Старинная, то городская грузинская песня.
И севышен, да и севышен, Чему тур павалам масу, Ковела шенкена цвалу, Моцим цибе масу. Михавара дида, михавара ха, Сулам мудам мехавара би. Сурада шени хелеби, Там хучода Дашенис Хелеби. небі. Там хочу
услышали вы что-нибудь там от Сази или от Дудуки?
Стона, честно говоря, Сазандари. Я не услышал.
Наши Сазандари не страдали. Они пили хорошие грузинские вина. В то время еще вино было прекрасное у нас, лучше, чем сегодня. И препровождение времени тоже было, в общем-то, очень многосторонне интересным. Красивые дамы, красивый Тбилиси, спокойная жизнь. И Сазандари просто этому способствовали. Никто не стонал, все.
Ирма, у Пастернака есть такой образ грузинского языка. Языком грузинских цариц и царевичей, их девичьих и базилик. Ну, получается, что даже грузинские крестьяне говорили как проповедники или аристократы, или это поэтическое преувеличение?
По-моему, все-таки есть тоже вот здесь немного преувеличения поэтического и образности такой. Но то, что язык, правда, очень сложный, и если крестьяне владевали этим языком хорошо, то знали, если не в совершенстве, то во всяком... Вы знаете, у нас очень много было местечковых каких-то этих говоров. Видимо, Пастернак имел в виду, когда нормальным, хорошим, литературным языком кто-то говорил, да?
Ну, он же дружил, вы уже упоминали, Галактиона,
да, очень часто, он очень
Тициана,
он переводил,
и Паола.
Он прекрасно их переводил. Кстати, это лучшие переводы. До сих пор. Их многие потом пытались, и Паола, и Тициана.
Да, но этих модернистов трудно назвать крестьянами.
Ну, о чем речь? Я имею в виду, что если он встречался с крестьянами, с простым народом, и вот он решил, что это так и есть, ну, это значит, так и есть. Я не могу с ним спорить, но и особенно соглашаться тоже не могу. Я единственное могу вам спеть народную одну песню. Есть такая песня «Оровела». Это очень древняя песня, еще, по-моему, времен дохристианских в Грузии. Потому что «Оровела», как мне вот недавно где-то попалось, я читала, это был наш бог земли. Земледелия, поскольку Грузия это, потому и Джорджия, что гео, значит, это все связано с землей, мы были земледелами с самых корней, то есть исторических, то вот этот бог наш, Орвел, и был основным, так сказать, богом. Солнце бог у нас был еще, Лиле, и вот Орвела. И очень интересная песня вот эта Орвела. Я вам куплет просто пропою под гитару. Это смелость большая, конечно, но ничего.
Кади камоди кутано хирита бабани утхано. Сахани саковето, каусы, рома кача чдири утхаро.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Родной язык» гость пражской студии, грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе.
Как свежа бывает архаика.
Да, действительно. И неожиданно. Вот это и есть архаика, самая настоящая.
У меня в запасе еще один поэтический образ из русской поэзии, точнее даже из эссеистики. Это книга Беллы Ахмадулиной «Сны о Грузии». Вот она пишет про грузинский язык. Глубокий клёкот, который все нарастает в горле, пока не станет пением. А что происходит с вашим горлом, горлом певицы?
Видимо, я не знаю, с клёкота начинается или нет, насколько это правда в данном случае. Ну, конечно, Ахмадулина очень любила Грузию и с любовью писала все стихи. Кстати, вот этот сборник «Сны о Грузии» мой любимый. Мы очень благодарны ей за эту любовь. А что касается клокота, вы знаете, я вот сейчас тоже пришло мне на память стихотворение тоже нашего одного большого, великого поэта Ираклия Башидзе, который написал песню об Абхазии. Давно это стихотворение было написано, и я написал песню, чудная песня. Вот этот клокот, мне кажется, там ощущается. Я пару куплетов просто вам напою. Диоскурия, это Абхазия.
Посвящается грузинским птицам.
Посвящается всем грузинским великим поэтам и клокоту.
смутам, როგორც მწკურია, თების ქედების ბროლის ნაჟური, ქცეული სიზმარად დიოსკურია, ქცეული სიზმარად ცაფხაზური, ქცეული სიზმარად დიოსკურია, ქცეული სიზმარად ცაფხაზური, ქცეული სიზმარად Dioskuria, Ceulisism, Rab, Zabhazuri. Zaze Tsachtsachi, Zeda Tsurvili, Damisi Chasla, Dachsasruli, Metsam Tkivili, Metsam Tsurvili, Glavats Mechilo, Zabhazuri. Dioskuria, Ceulisism, Rab, Zabhazuri, Ceulisism, Rab, Dioskuria, Ceulisism, Rab, Zabhazuri.
Ирма, вы сегодня гость передачи «Родной язык», но, тем не менее, я вам задам вопрос, как будто у нас сегодня передача «Красное сухое». Грузинские песни очень часто ассоциируются с вином. А вот есть ли какая-то связь между грузинским языком и вином?
Безусловно, есть, потому что мы винная страна, и быть не может иначе. У нас в каждом слове что-то от солнца, что-то от земли, что-то от винограда, что-то от вина, безусловно. Видимо, это все-таки откладывает свои какие-то отпечатки.
Язык и... цвета бордо.
Безусловно. Да, так и есть. Что касается вообще вот того, что сегодня мы говорим о родном языке, вы знаете, я в молодости, в детстве даже, когда вот начала писать песни, старалась как-то осовременить музыку. Я очень много думала об этом. Почему вот считается наш язык архаичным? Потому когда мы сегодня начали разговор с вами, вы начали с этого вопроса немного, я, может быть, не совсем, не в попад, может быть, я ответила, потому что мне не нравилось, что считался мой язык архаичным, и, допустим, на ритм самбы он не ложился, или там какой-то еще более современный, да. И, кстати, у меня были несколько таких поползновений, что ли. Можно я напою свою первую, буквально одну из первых своих песен, когда я написала в самбе. Это называется «Радуга». Маченит мис пери да кравда, бабандия, дария. Бабандия, бабандия, бия, бия.
Грузинская певица и композитор Ирма Сахадзе в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Деревня Михнова находится в 30 километрах от Вильнюса, недалеко от границы с Белоруссией. Здесь живут и работают около 70 человек. Это сельскохозяйственная православная община. С михновскими мирянами встретилась Ирина Петерс.
В самом начале 20 века под Вильнюсом в Шальчининкайском районе дворяне Корецкие на своих землях построили крепкую усадьбу. Через 15 лет – деревянную церковь, а в 1922-м здесь появляется центральная фигура в истории Михновской общины, человек ее основавший. Это православный священник Понтий Рупышев, ученик Иоанна Кронштадтского. Прослышав о его необычайном проповедническом даре и высокодуховной жизни, в Михново потянулись верующие. Так и образовалась община. Как сейчас тянутся сюда паломники из соседних и дальних стран. Нынче в общине около 90 насельников, в основном это женщины разных возрастов. С благословения настоятеля храма, руководителя общины архимандрита Леонида Гайдукевича, беседуем с некоторыми из них в бывшем господском доме Корецких. Этому дому, до сих пор крепкому, уютному, теплому в морозный вечер, уже более 100 лет. Разговор начинают священники иереи Олег Гурилев и Георгий Гайдукевич о том, почему в Михново настороженно относятся к визитам журналистов.
Люди живут в системе других ценностей. Тонкости жизни в общинах, в монастырях, они могут быть совсем непонятными людям мирским. Могут на чем-то посмеяться, а для людей духовных это очень больно. Не хотя того, могут что-то испортить. Даже с самых благих намерений.
Если бы это был монастырь, было бы легче переносить любопытство журналистов.
В монастыре есть устав, дисциплина. Все знают, на что идут, что за этим следует. Здесь люди, в общем-то, мирские. Они не принимали обетов вывести линию своей жизни с Богом, не утерять эту связь. Моменты мирские, которые в городе вполне естественны. Здесь это уже воспринимается тяжело. Есть велоклуб, они ездили тут и заехали сюда. Ужас, не знаем, куда глаза деть, а они ходят, и ничего им не скажешь, потому что не поймут. Здесь это уже очень чувствительно. Сложно сестрам давать интервью в связи с тем, что община-то стареет. Много стареньких, а молодых, вот слава богу, с приходом сюда отца Леонида, здесь появилась молодежь, но их мало. Когда человек рассказывает, что он здесь сделал за день, где он был и на огороде, и все печки вытопить, столько сделал, что просто не представляешь, как этот может один человек еще ходить и улыбаться, обслуживать нас за трапезой.
Современные люди коммуникабельные, они вот остановил на улице, он может сразу дать интервью. Но здесь люди отрешенные впадают в смущение. Здесь в общине сохранилась еще вот такая скромность. В мире, может, ее называют ложной скромностью, но мне кажется, это настоящая скромность человека, который и не умеет выставлять себя на показ.
А в чем уникальность этого места?
В том, что это не монастырь. В прошлом году 90 лет было в этой общине. Из тех времен, пришедших в наши дни, таких общин нет. Вообще ни одной. Но, насколько я знаю, в мире, во всяком случае, в православии я не встречал таких. Были в России общины до революции, но они не пережили катаклизмов. А здесь община зарождалась на польской земле, потом литовцы, русские, немцы, опять русские. Через все это община прошла, и если посмотреть историю, потрясает, как Господь заранее как бы обеспечивал условия, чтобы в будущем в этих ситуациях община сохранилась.
Елена в крещении, а в Михново у нас Елен много, поэтому для того, чтобы легче было различать. Алена, насельница Михновской общины я уже 13 лет. Знала я от близких, знакомых, по рассказам мое сердце возгорелось огромным желанием посетить это место. Привлекло то, что здесь было поместье. В наше время поместье где-то найти живое, увидеть так, как оно было, сохранилось, не музей, не увидишь, чисто исторически. А больше, конечно, привлекло, что здесь люди ради Бога собраны. Как бы это напоминает монастырь, но не совсем монастырь. Своеобразный такой образ жизни. Место это необыкновенное. Профессия у меня первоначально инженер-конструктор. Первый приезд был в 1994 году. Тогда еще было много старых насельников. Это были дивные люди. Поражаешься, они меня встретили как родную. Но первое, встречаешь, кажется, строгость. И даже немножко трепет такой внутренний. Как же вот с ними дальше мы будем? При первом знакомстве почувствовала что-то свое родное. Община у нас построена по монастырскому типу. Обетов мы не принимаем, как в монастыре, обеты нестяжания, послушания и безбрачия не принимаем. Но во всем остальном стараемся как-то уподобиться образу жизни монашеском. Хотя у нас здесь живут и семейные пары, и одинокие, то есть и мужчины, и женщины. Но, тем не менее, все выполняем свое порученное нам послушание и стараемся исполнять по совести. для Господа. А я чем здесь занимаюсь? Огородом. И знаете, мне очень нравится. Земля — это особое чувство. Когда вникаешь в это все, начинаешь трудиться, то понимаешь, Господь недаром же сказал, что возделывайте землю.
Вильнюсский журналист Ирина Арефьева много лет исследует историю и феномен Михновской православной общины.
Вспоминается, как я первый раз ехала в Михново, не ведая ни адреса их, только мне сказали, за костелом идите прямо и дойдете через мостик. Вышла из автобуса, пошла по дороге проселочной мимо католического кладбища. Сразу начались за ним поля. Поля были какие-то нарядные, спокойные, тихие, чистые. Был разгар лето, вот это ощущение повторяется и сейчас, когда я зимой еду, это значит снежные поля, осенью это все золотистое, прекрасное, лучшего местечка я не знаю. Приехала в жаркий летний день, уселась на заваленке у дома главного. Меня окружили женщины в белых платочках, стали меня о чем-то расспрашивать. Я как-то стеснялась. И вдруг старшая сказала, хватит говорить на поля. И они вместе со своим инструментом отправились трудиться. Лет 5 назад я познакомилась с Сергеем Налецким. Он приехал из Белоруссии, обрел такие теплые отношения. Брат, сестра. Все эти слова имели не условный, а адекватный смысл. Это семья, главное для которой трудиться и молиться. Увидел, что здесь все настоящее. Учился вилы в руках держать, учился топором орудовать, ухаживать за садом, читать молитвы, петь в хоре. Ничего этого раньше не умел, и все это у него прекрасно получалось. Искал, где строже, вообще-то по монастырям ходил, где бы ему остановиться. Тут он нашел клад, говорит, что здесь такие теплые отношения, и в то же время сохранились старые традиции. Кто конфликтует, не все там нравится некоторым, они уезжают. Когда я приехала, я тоже увидела, что это идеальный порядок. И вот сейчас это было зимой, проложенные дорожки в снегу, за столом это сверкающая посуда, бесшумно движутся по дому, каждый знает свое дело. И улыбаются, будто это их родные приехали. То есть это не условная улыбка вежливости. Из Москвы приехала еще одна семья недавно. Фельдшер Валентина ведет в общине всю медицину. Если кто-то заболел, она везет его в больницу, а ее муж строитель, все ремонты делает. Дочка огородница, не могут нахвалиться на нее, праздно гуляющих здесь вообще нет. Из Висагеноса приехала семья, оба муж и жена работали на атомной станции. Она закрылась, многие стали уезжать в Россию, а эта семья решила остаться в Литве, продали квартиру и стали членами этой общины вместе со своей дочкой. Владимир мастер на все руки, и косить, и чинить, и убирать картофель, поет в хоре. А Нина шеф-повар. Дочка их, она очень послушная, совестливая, такая кроткая. Семья просто вот находка для этой общины. И для них община находка.
Уникальность общины именно в этом, в ее чудесной, удивительной истории. Само прибытие отца Понтия сюда, когда он бежал в 1917 году от революционных событий Петербурга, где он в то время служил. И он сел в поезд без документов, без денег, без ничего. А поезда на каждой станции проверяли красноармейцы. Весь поезд был битком набит народом, и у всех пассажиров спрашивали документы. Отец Понтий просто наклонил голову, и мимо него прошли, как будто это было пустое место. Вагон весь просто ахнул. Набросились с расспросами на отца Понтия, а он сказал молитва.
Продолжает насельница Михновской общины Алена и иерей Георгий Гайдукевич.
Смотреть на историю всей нашей многострадальной Родины и видеть, как все происходило, что касается монастырей, не только православных, и католических в том числе, как это все на протяжении многих лет разорялось, а община, она как бы под покровом, она как была, она так и стоит. Вот даже во время Великой Отечественной войны, когда кругом рвались бомбы, звучали кругом выстрелы, здесь не упал ни один снаряд, не разорвалась ни одна пуля, и не пострадал ни один насельник. Это же чудо Божие.
были призваны насельники в Красную армию, это в начале войны. Представляете, отступали, потом наступали, дошли до Берлина и вернулись все живые. Мы знаем, что историю погибало. При наступлениях большое количество. В плен попадали люди. А здесь, как это Господь их хранил? Ну, были ранены, конечно, да, с медалями вернулись, но прошли живые. Это чудо.
Мы разговариваем с вами в библиотеке, здесь много старинных вещей, и смотрю, рояль.
Этот рояль как раз использовался, когда хозяева жили, происходили торжественные приемы гостей, балы, как принято было у благородных людей. И во время Второй мировой войны, когда немцы заняли эту территорию, здесь как раз был штаб, а на рояле прямо был поставлен пулемет, выставлен в окошко, и такой был как бы пост. Немцы, они сразу забрали всех коров, лошадей, тягловую силу всю. Была одна сестра, насельница общины, немка. И она подошла к офицеру. «Как же вы забрали? Мы не сможем жить и работать». Он очень удивился, что здесь немка. Спросил, откуда. Она рассказала, что поселилась и вот молится Господу, трудится. Он пообещал вернуть. И вернули всех коровок и лошадей. Не какие-нибудь другие, а именно тех, которые были взяты. Чудом вот осталось две коровки, которые давали молоко.
Во время войны здесь принимали военнопленных, которые находились в лагере, в советские военнопленные. Попросили немецкое командование разрешить, чтобы военнопленные могли посетить службу, а после службы покушать хорошо. И немецкое командование согласилось. Вначале под конвоем приводили военнопленных, они посещали службу, потом здесь обедали, сестры ремонтировали им одежду, стирали, а потом под конвоем их отводили обратно в лагерь. Впоследствии немецкое командование сказало, что мы знаем, что от вас никто не убежит. И уже отправляли военнопленных по 50 и даже большее количество человек без конвоя. Никто из военнопленных не воспользовался этим случаем, чтобы бежать. Не хотели подвести насельников. В 1941 году советские власти депортировали неугодные элементы в Литве. Прежде всего, верующих в основном. Вывоз всех насельников был назначен 22 июня 1941 года. И сюда пригнали грузовики для того, чтобы утром вывести всех жителей. Но никто же не знал еще, что случится. А 22 утром объявили в 4 часа войну, и вывоз не состоялся. Эти грузовики понадобились для того, чтобы эвакуироваться советским военнослужащим. Когда после войны грозила дальнейшая расправа над Михнова советскими властями, которые вернулись сюда, как же оформить статус общины, как им дальше существовать? В государственных органах посоветовали, хорошо бы вам оформить колхоз, иначе от вас здесь ничего не останется. Организовала свой колхоз Михнова.
Правда ли, что в Советском Союзе это был единственный колхоз без партийной организации?
Это действительно правда. У нас даже есть фотография правления колхоза Михнова. Вывеска такая. В этом правлении не было ни одного портрета Ленина, ни одного портрета руководящих партийных работников. Закрывали на это глаза, потому что колхоз был самым передовым, и свою продукцию выставляли на выставку народного хозяйства в Москве. В частности, возили туда кукурузу, которая была выше человека. Сохранились у нас газеты советского периода, где в сводках колхоз Михнова всегда на первом месте. Урожай картофеля, урожай зерновых, надои, и всегда первое место.
А что же за секрет такой?
Люди трудились как для Господа.
Священник Олег Гурилев, бывший москвич, там он учился на физика.
У меня пока еще и прошлое продолжается, потому что я пока еще работаю как физик, лазеры собираю, очень серьезной фирме, которая в мире, может, одна, скажем, из десятка таких фирм. Вот недавно тысячный прибор наша фирма отпраздновала. Это очень серьезный каждый прибор. А выходные дни, праздники в храме. Конечно, это разные образы деятельности, но физик ищет истину. А истина без Господа закрыта. Не случайно, наверное, из нашего института, вот, который я заканчивал, немало вышло священников, около 25 человек.
МИФИ, Московский инженерно-физический институт, получается, плодил будущих православных священников.
Нет, так нельзя сказать. Такой очень широко известный ректор, которого я еще застал, когда учился, Кирилл Угрюмов, он был человеком верующим. Но, конечно, в то время тайно верующим. И его сын был одним из инициаторов создания в МИФИ храма, в котором совершается богослужение. Но далеко не все студенты приветствует начинание, хотя не маленькая часть, значимая, скажем, часть, посещает храм, причащается за литургиями. Мне было очень удивительно, что даже среди физиков встретил людей, которым абсолютно не важно, для чего он живет, для чего мир существует. Это вопрос абсолютно не важный для него.
Христе, святе истины, просвещающий честь всякого человека грядущего мира, да знаменуется на нас свет лица твоего, да не мудрим свет неприступный, и исправи стопы наших деланью заповедей твоих, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.
Несколько лет назад супруги Тархановы переехали из Вильнюса в Михново, рассказывает Владимир Тарханов, полковник в отставке.
Детство я провел в Сибири, в глухом поселке в Сибирском, где в основном ссыльные жили. И там, наверное, ближайшая церковь была, ну, может быть, за 1000 километров. Из Литвы, из Латвии, из Эстонии немцы жили. Деревня Напас назывался. В монастырь не уходят, в монастырь приходят. То же самое можно сказать и Михнове. Сначала приезжали, храм посещали, с настоятелем отцом Леонидом познакомились, действительно, истинный проповедник веры православной. И как-то незаметно получилось так, что Михнова стала жить лучше, чем в Вильнюсе. Собрались люди, обычные люди, которых объединяет единый дух. Те, которые хотят совместно жить, совместно работать. В храме, конечно, на службе. Вот где происходит главное. Душа ждет вот этой встречи.
У вас руки натруженные, что называется натуральное хозяйство.
Есть поля свои, где выращивается рожь, пшеница, овес, ячмень, гречиха. Ну, естественно, овощи, картошка, фрукты, яблоки. Есть своя пасека небольшая, коровы, свои свиньи, свои овцы, свои куры. Да, в общем-то, это близко что-то к натуральному хозяйству. Слава богу, мы питаемся не теми продуктами, которые напичканы химией. Хлеб свой выпекается, да, и масло свое.
Коровы и поля. Подождите, 70 человек? Вот это все делают? Тем более, большая часть людей старшего возраста.
Ну, каждый, естественно, трудится по мере своих сил. Есть старушки, которые достаточно немощны, моют посуду. Те, кто помоложе, те, да, трудятся в полях, в коровнике. Слава богу, молодежь стала прибывать. Раньше просто не было возможности такой. Во времена Хрущева запретили въезд, запретили прописку. И вот после того, как Литва стала независимой, в 1991 году вышло постановление правительства о восстановлении моральных и материальных прав общины. Правда, сейчас мешают границы. Но, тем не менее, приезжает молодежь, да.
Наверное, русские по происхождению люди.
А вы знаете, у нас по национальному признаку не делятся. Есть и литовцы, есть и русские, есть и поляки, и белорусы.
Из Москвы в свое время приехала молодая девушка. Родители были против. И что потом?
Родители стали сами приезжать в отпуск. Ездили, а потом решили, хватит ездить уже туда-сюда. И просто поселились в Михнове. Сейчас живут вместе с дочерью. Тебя... Мама пела в храме в Москве.
Муж уже вышел на пенсию?
Он просто оставил, достаточно молодой еще, врач скорой помощи был в Москве. По-разному люди приходят в Михнова, но основное это, конечно, вера.
Владимир Тарханов в 1991-м был офицером Советской армии. Видя тогда нагнетание ситуации в Вильнюсе, он решился на обращение к военным с призывом не выступать против мирного населения. Военное руководство в Москве пыталось дезавуировать этот поступок, и чтобы подтвердить свои взгляды, ему пришлось в январские дни 1991-го выступить с трибуны Литовского сейма.
Ничего такого нет. Нормальная человеческая реакция. Выступил с обращением к нашим военным, к солдатам, к офицерам. Не воевать с мирными людьми. Армия призвана для того, чтобы защищать людей, а не воевать с ними. Сразу прошло в газетах и по радио, и телевидению везде. Услышали в генштабе, в управлении, которому я подчинялся. И тут же отреагировали, сказали, что в Литве нет такого офицера, не служит. Это в программе «Время» прозвучало. Что это какое-то подставное лицо, что на самом деле такого человека не существует. Ну, естественно, сразу сполошились все родные, близкие, которые смотрели телевизор, программу «Время», что, может быть, меня уже действительно нет, через звонки. Поэтому я просто вынужден был пойти в сейм, выступить, заявить о себе, что есть я такой. Тут же вызвали в генштаб в Москву. Там меня просили отречься от своего выступления, написать в газету, что нет меня, что это ложная информация. Но я, естественно, отказался. Вскоре я ушел из рядов Советской армии.
Вы слушали передачу Ирины Петерс о православной общине в литовской деревне Михнова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Il avait de grands yeux très clairs, parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait à vue pas pris. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot, un raison. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit.
Знаменитая песня «Мой легионер» в исполнении Эдит Пиаф.
Песня о скоротечной любви с легионером, у которого были ясные глаза и тело, покрытое татуировками. У нас в студии свой легионер. Иван Воронцов служил в иностранном легионе во Франции в середине 90-х. Служил 2 с лишним года. Иван, Франция – страна винная. Иностранный легион – часть этой страны или оазис трезвенности?
Оазисом трезвенности эту организацию или структуру, как угодно, конечно, назвать нельзя ни в коем случае. Но также я бы и не назвал ее частью Франции, как винной страны с ее винной культурой. Потому что можно сказать, что культура употребления алкоголя в легионе, она, наверное, скорее сравнима с любыми другими воинскими частями других стран. Это скорее такая субкультура, я бы сказал.
Ну, например, солдатам Бундесвера, а Германия — это пивная страна прежде всего, солдатам Бундесвера дают пиво, оно входит в рацион солдатский. Вам давали вино?
Вино давали, как, впрочем, и пиво. В солдатских столовых к обеду подавалось бесплатно, когда как, либо вино, либо пиво, ну, в зависимости от организации. То есть, либо в бочке было пиво, можно было подходить наливать, либо было и вино в канистрах, либо и то, и другое. В части был солдатский бар, где вечером как раз продавалось именно пиво, вина и крепких напитков там не было.
А сколько вам полагалось на обед или на ужин вина, пива?
Там оно было, как говорится, ну, по потребности, оно просто было в столовой, можно было по мере желания подойти, налить-то или бутылки давали, но фактически каких-то рационов или ограничений как таковых не было.
А были какие-то случаи пьянства?
Ну, случаи пьянства, безусловно, были. Были, конечно, случаи даже и когда был обед, что люди задерживались в столовой и умудрялись за это обеденное время весьма так неплохо напиться. Да, но, в принципе, конечно, все-таки после обеда, допустим, еще ж представили там построение. Начальство могло и наказать за сильное пьянство, поэтому...
В легионе служат люди из разных стран. Некоторые из Африки, есть из Азии, Восточной Европы. Кто больше пил?
Ну, это, конечно, мои субъективные наблюдения из людей, с которыми я, как говорится, вместе служил, и все, ну и говорилось так, считалось, что англичане.
Наверное, пиво прежде всего.
Ну, они все пили, виски, пиво, вино не особо.
В легионе служат по традиции солдаты из разных стран мира. Вы находили общий алкогольный язык?
Ну, в принципе, да, как-то особых с этим проблем не было, даже... Были там некоторые представители мусульманских стран, но и те, как бы, в общем, употребляли. И, в принципе, там, как правило, если не говорить вот о столовой, где давалось вино, или в солдатском баре, где, соответственно, по вечерам пилось пиво, если, допустим, куда-то мы шли в город, то, как правило, пили крепкие напитки, преимущественно виски. Интересно, кстати, например, что водку даже и русские, служившие там, как-то пили, по крайней мере, в то время и там, где был я, как-то не особо, скорее виски.
А насколько свободней в потреблении алкоголя офицеры?
Про офицеров сказать очень трудно, потому что офицеры вообще французской армии в части легиона, они живут весьма отдельно от солдат жизнью, они как бы весьма элитарно обособлены, и, в принципе, я вам прилично сказать, что они где делали особо вечером, так не могу. Можно сказать о такой касте унтер-офицеров, которые во Франции занимают нечто промежуточное положение, потому что они выполняют функции примерно те же, что и сержанты, но тоже живут отдельно от солдат в таких своих общежитиях или на квартирах в городе, кто как. И как бы все-таки ближе к ним, потому что сами выходцы, бывшие легионеры и все. И они действительно были свободнее, конечно, могли себе позволить то, чего простой солдат не позволит. Например, помню, перед возвращением из Африки, когда мы там стояли в таком, ну, большом ангаре и ждали отправки, в общем, было делать особо нечего. Один сержант, фламандец, он умудрился так напиться, там была предусмотрена послеобеденная сиеста в связи с жарким климатом, а после этой сиесты надо было сдавать свои рюкзаки, вещи для погрузки в грузовой отдел самолета. А у него, ну, то есть он спал на раскладушке, а вещи еще не были собраны. То есть если бы он просто спал, то взяли бы его рюкзаки и отнесли. Но проблема в том, что они не были собраны, поэтому стали его будить. Ну, сержант, как бы он не будился, под раскладушку упал в итоге и так далее. Ну, потом как-то что-то рассовали, вещи отнесли. Ну, и ему, в общем, за это ничего не было. Конечно, там была поблажка на то, что это Африка, оттуда уже возвращаемся и все. Но, конечно, скорее бы простого солдата за это наказали.
Вы слушаете передачу «Красное сухое». О своем алкогольном опыте в иностранном легионе вспоминает Иван Воронцов. Иван, вас часто отправляли на какие-то военные операции за границу, в Африку, вот вы говорите. Вам полагалось перед проведением операции лишних 100 грамм?
Я так не могу сказать, потому что, слава богу, в непосредственно таких тяжелых боевых операциях мне участие принимать не приходилось, и такие условия, как бы отправки, ну, что называется, в особые регионы, типа той же Африки или прочего, но там скорее был более свободный в отношении дисциплины режим жизни, потому что солдаты находились мы большей частью времени вне казармы и, соответственно, на разных постах, как русские говорят, точках в городе, там, так далее и тому подобное, и, соответственно, ну, конечно, и пили. Все не то, что кто-то специально что-то давал, но просто было больше, если так можно выразиться, побратимство с начальством, братания и меньше таких строевых формальностей и дисциплины.
Вы были свидетелем или, может быть, даже участником пьяных драк в легионе?
Да, безусловно, такие драки были. Чаще они бывали, если случались в городе, когда, допустим, вечером ходили в бар или на дискотеку в город, и там как-то цеплялись. Чаще, допустим, не со своими прямыми сослуживцами, а из другой роты, все-таки кого меньше знаешь или как. Хотя бывало пару раз и внутри взвода, доводилось участвовать. Нельзя сказать, что это было как-то особо часто или что. Все-таки были такие отношения, что люди, как правило, как бы держались и совсем просто так от балды, что называется, не драли. Все-таки какое-то взаимное соблюдалось, что ли, уважение и корректность. Такая жесткая, чем-то напоминающее рассказы о тюремных нравах, но взаимная корректность.
Вы знаете, в Советском Союзе, наверное, и в России солдат время от времени посылают на всякие цивильные работы. Вас посылали на сбор винограда?
На сбор винограда посылали только еще, но я лично не участвовал, непосредственно на пункте приема в Абане, даже еще не легионеров, ожидающих решения своей судьбы, возьмут их или нет, буквально в первые пару недель. Их занимали как раз разными хозяйственными работами, чем-то людей надо занять, пока они там целый день сидят. И там посылали действительно на сбор винограда, как раз было осенью, в такое винное хозяйство легиона же, где виноделием занимались пенсионеры. Это была своего рода, ну, наверное, есть и сейчас, богадельня легиона для бывших старых легионеров, которые, как говорится, не нашли себя в цивильной жизни, которым просто некуда податься. А так в ней этого нет. И вообще, если каких-то хозяйственных работах, то на них, в общем-то, посылали исключительно арестантов на Губе, которая, в отличие от регулярных частей французской армии, несмотря, конечно, на ее некоторые несоответствия демократическим нормам, но в легионе, по крайней мере, в середине 90-х годов, она существовала. И арестанты занимались, ну, ремонтировали разные сооружения там в самой части, всякие заборы на полигонах, канавы копали, потом следили за кладбищем военным, расчищали там кусты вокруг, косили траву на даче полковника там, ну и в таком духе. Но именно арестанты, просто людей на это не посылали.
Иван Воронцов о своем алкогольном опыте в иностранном легионе. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.